Случилось быть мне однажды в деревне со странным названием Могилица. Небольшая такая деревенька, дворов на 20, лес кругом. Единственная достопримечательность – лесопилка в километрах 3. Мужики там и работают. И уж совсем я собирался уезжать, остановился у сельмага. И вот тут совершенно случайно узнал, что лесопилка – это вовсе не единственная, да и никакая не достопримечательность. Но заготавливают лес. Но пилят брус, доску, но отправляют куда-то по железке. Ну и что здесь интересного? Достопримечательность – это дядя Гриша. Бабы, что были в магазине, дружно закивали головами. Интересно, подумал я, и поинтересовался. А чем уж знаменит дядя Гриша? То, что я услышал, поставило крест на моих планах еще засветло покинуть эту деревеньку с неуютным названием. Дом дяди Гриши стоял недалеко от магазина. Ничем не выделялся среди других. Добротный, ухоженный. Тесовая крыша над воротами. Просторный двор. Во всем чувствовалась хозяйская рука. Сам хозяин встретил меня на крылечке. На вид лет 60. Не богатырь, не плотный. Серые брюки, синяя майка. На ногах калоши. Мужик как мужик. Прошли в дом. Обычный деревенский дом. Чисто, уютно, добротно. «Это моя хозяюшка Мария». Дядя Гриша указал на женщину его лет, которая хлопотала у плиты. Узнав о цели моего приезда, дядя Гриша велел загнать машину в ограду. Потом мы сидели с ним на застеклянной веранде за столом. Пили водочку, специально мною купленную для этого случая. Подсоленые грибочки и пузатенькие огурчики. На столе дымилась в чугунке картошка. Закурили. Дядя Гриша начал неторопливо рассказывать. «Было это 3 года назад». 18 июня. Я точно не помню. Сын у меня Тимка. С соседем Илюшина живет. Село побольше нашего. Клуб, школа, 3 магазина. Если по Большаку, то километров 12 до него будет. А вот напрямик лесной дорогой, так где-то около 5. Решил я навестить сына. Баньку помочь ему поставить. Можно было, конечно, на автобусе, но я решил пешком. Лето ведь. Теплынь. Дорога хоть и лесная, а колея набита. Молодежь в клуб на мотоциклах гоняет. Да и так летом на машинах ездят. Иду я, значит, сумкой с инструментом. Топор там, ножовка. Побалтываю. Лес шумит. Птичий гомон. Кузнечики в траве стрекочут. И так захотелось мне посидеть. Лес послушать. Присел на упавшую березу. Закурил. И вот тут то ли я задумался, то ли задремал. Одним словом, очнулся от того, что сигарета палец обожгла. Притушил я сигарету-то и дальше пошел. Оставалась-то совсем ерунда. Сейчас вот за поворотом по левую руку лесопилка будет, а там еще 2 километра. Лесопилка-то не видно за лесом, а уж шума-то хватает. Пилы визжат, вагоны на подъездных путях клацают. Вот и поворот. Только почему-то не слышно привычного шума работающей лесопилки. Остановился я. Странно как-то. Страшно даже стало. Столько лет пташек пугало, а сегодня молчит. И решил я заглянуть, что там такого могло случиться. 100 метров в сторону свернул. Только не было там лесопилки. Меня аж холодный пот прошиб. Деревня там стояла. 2 небольшие улочки. Почерневшие от времени избы. Странная такая деревня. Никаких столбов электрических. Антенн телевизионных. Ребятушки голопузые по улицам бегают. Бабы у колодца о чем-то судачат. Закрыл я глаза. Думаю, привиделось все. Открыл. Нет. На месте деревня. Облокотился я на жердь. Ноги дрожат. Вспомнил, как батя рассказывал, что была до войны рядом с Могилицами еще одна деревня. Карповка. Он и родился в ней. А вскоре после войны, в 60-х, решили деревню расселить как неперспективную. Оно, конечно. Мужиков-то почти всех на войне поубивало. Только вон дед Пахом и остался. В Могилицах сейчас живет. А что бабы? Не отстояли они, значит, деревню. Поразъехались куда-то. А на месте деревни лесопилку построили. Так и шумела она с середины прошлого века. А сегодня вот исчезла. Страх-то постепенно прошел. Пролез я, значит, через изгородь. Иду вдоль улицы. Живет деревня своей жизнью. На меня никакого внимания, как будто меня и нет. Свернул я в переулок, по другой улице иду. Навстречу телега. Мужичок лет 40, Баба с ним. Слышу, что разговаривают. Разобрать не могу. Смеются. Мимо проехали. На меня никто никакого внимания не обращает. Решил я сам проявить себя. Спрошу, думаю, вон у того мужика, куда, мол, я попал. И уже шаг в его сторону сделал, как вдруг услышал сзади голос. «Заговоришь с кем-нибудь, навеки здесь останешься». Знакомый голос. Повернулся я, и по спине ручейки холодные побежали. Стоит передо мной Варвара Жукова, наша деревенская, из Могилец. Года два назад пошла в лес по ягоды, и больше ее никто не видел. Поискали, потом оплакали. Семен-то Жуков, муж Варвары, дом продал и уехал к дочери. «Беги», – прошептала она, и пошла в сторону колодца. Только ведра на коромысле покачиваются. И откуда только силы взялись. Выбежал за околицу. Сумка-то с инструментом по ногам хлещет. Остановился я на минутку, отдышался. Сумка-то во враг толкнул. Дерево там приметное. Всегда отыскать можно. Дальше побежал. Вот уже и Илюшина видно. Добежал до первого дома. Тут силы меня и оставили. Упал. Подняться хочу, а не могу. Очнулся я в больнице. Мария у кровати сидит. Тимка в дверях топчется. Мария-то как увидела, что я на нее смотрю, заплакала. Тимка подскочил. «Где ты был, папка?» «У самого слезы. И чего они так опошатся?» «Вышел из дома в 9:00. Сейчас вон на стенке часы показывают 11:00. За 2 часа не торопясь. Баньку-то будем ставить?» Посмотрел я на Тимку. Тут Марюшка взяла меня за руку. «Гришенька, где ты был целый год?» Я вспомнил все. Получилось, что я шел в соседнюю деревню целый год. Этого я понять никак не мог. Не доходило до меня. Потом начались мои мытарства. Первым делом милиция. Дело они, видите ли, разыскное завели. Искали меня год. Теперь, поскольку я нашелся, дело надо прекращать. Моему рассказу участковый, конечно, не поверил. Хотя добросовестно записал слово в слово. Потом стало еще хуже. Меня увезли в область. Там в больнице я десятки раз рассказывал свою историю. Мне никто не верил. Неделю я лежал весь опутанный проводами. Потом даже 2 дня в психиатричке. Никаких отклонений в психике у меня не обнаружили. Отпустили домой. Но при выписке профессор посматривал на меня загадочно. Вернулся я домой ближе к осени. Хотел сразу сходить за сумкой с инструментом. Топор-то новый. Прямо с топорищем я купил его за 2 дня до того случая. Марья не пустила. Поверил моему рассказу только дед Пахом, когда я описал ему мужчину и бабу, которые встретились мне на телеге в деревне. Дед даже поскочил со стула. «Так это же брат мой, Митька с Аленой своей, и кобыла рыжая его». Дед смотрел на меня, как будто я побывал на том свете. «Только сгинул Митька-то на войне. Убили Митьку в 44-м. А Алена-то 20 лет уже как померла. В этот же день мы с дедом Пахомом пошли за инструментом. Дерево около оврага я отыскал быстро. Приметное дерево. Лесопилка гремела рядом. Перекопав почти весь овраг, сумку с инструментом мы не нашли. Нашли кусок ржавого железа. Я хотел кинуть его обратно в овраг. Но дед Пахом разглядел в этом куске ржавчины очертания топора. Правда, без топорища. Дед Пахом-то помер в прошлом году. Больше эту историю я никому не рассказывал. Было уже за полночь, когда дядя Гриша закончил свой рассказ. Пустая бутылка стояла на столе. В пепельнице горой лежали окурки. «Подожди, я сейчас», — сказал он и вышел во двор. Через минуту вернулся. Положил на стол пакет. Я вопросительно посмотрел на него. В пакете лежал солидный кусок ржавого металла, в котором безошибочно угадывался топор. Судя по ржавчине, пролежал он в земле или в воде никак не менее века. Не поверить я дяде Грише никак не мог. Поверить тоже. За окном 21 век. Все чудеса описаны и разоблачены. Топор, точнее то, что от него осталось, тоже не факт. Мало ли с каких времен он во враге валялся. Но не мог он за год так заржаветь. А вот то, что дяди Гриши год не было в деревне, это факт. Утром поднялся рано. Решил я это дело до конца раскопать. Пакет с топором дядя Гриша отдал мне без колебаний. Он и сам не меньше меня хотел докопаться до истины. По приезду в город я первым делом направился в милицию. Действительно, 18 июня 2005 года Будаков Григорий Павлович утром ушел из дома в село Илюшино и пропал без вести. Поиски ничего не дали. А вот 18 июня 2006 года, около 11 часов утра, он был обнаружен в бессознательном состоянии у дома номер 2 по улице Рябиновой села Илюшино. Теперь я был уверен, что дядя Гриша рассказал мне правду. Начальник милиции, выслушав мой рассказ, предложил помощь. Топор был упакован, опечатан как положено и направлен в экспертно-технический отдел управления. Осталось только ждать. Прошел почти месяц. Передо мной на столе лежит заключение эксперта с подписями, печатями, читанное-перечитанное. Из него следует, что топор пролежал в воде ни много ни мало, а не менее 70 лет. Но это не так важно. До войны тоже были топоры. Мало ли, как он попал во враг. Удивительно, не поддается осмыслению другое. На топоре было обнаружено клеймо завода, изготовителя. Большое спасибо экспертам. Так вот, такое клеймо нового образца завода начали ставить на товары народного потребления с 1 января 2005 года. Получив документ, я сразу же поехал в Могилице. Дом дяди Гриши встретил меня аккуратно забитыми досками и окнами. Сосед пояснил, что Григорий примерно через неделю после моего отъезда вместе с Марией ушли в лес. Ни домой, ни к сыну они не пришли. Искали их, но я знаю, где они. Я вижу их, идущими по улице деревни, живущей вне времени и пространства.